Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают, в классическом составе. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, добрый вечер.
Да, добрый вечер. И у нас сегодня прекрасные наши гости в программе «Разбор полета», экономист, публицист Ирина Ясина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ирина.
Очень рада вас видеть в этой студии. У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем все наши программы «Разбор полета». Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам пришлось принимать в вашей жизни. Я подозреваю, что таких сложных решений было не одно, но вот которое вы сами вспомните, над которым больше всего сомневались, думали и вот как-то метались.
Когда меня Ходорковский позвал в открытую Россию.
Это самое сложное было?
Это было сложное решение, потому что я же была журналист, я же писала в 90-е годы всякие гадости про банк Минотеп, про компанию ЮКОС, про то, что АО «Лагуна» 8 декабря 1995 года АО «Лагуна» в городе Талдом Московской области зарегистрированная, купила «Юганскнефтегаз». Каким образом? За две недели до после регистрации. Вот, и ставил он такие задачи, и рисовал такие планы и такие цели, что мне как-то вот хотелось все делать то, что он предлагал, но про АО «Лагуна» же я знала, и про то, как они кидали миноритарных акционеров, тоже знала. И вот думала я, думала, и все-таки решилась.
А вы у него тогда спросили, мол, что же, Михаил Борисович, с «Лагуной»?
Не стала спрашивать, потому что я знала, что он мне ответит. Ему многие задавали этот вопрос, он отвечал, что не имело это смысла, вот надо было типа на амбразуру.
Так а что же тогда стало решающим-то аргументом все-таки пойти работать в Ходорковском?
Цели.
Цели, которые он формулировал.
Которые он формулировал, и деньги, которые он под это выделял.
О, интересно. Но вы же понимали, да, что тогда все с журналистикой?
Ну, конечно. Ну, к тому времени я уже журналистом была не очень, потому что я успела поработать в Центральном банке в 97-98 году. И, в общем, понимала, что журналистам очень хорошо вешают лапшу на уши. Ну, часто. То есть я побыла год с другой стороны баррикад. Это, конечно, было так.
А много, наверное, пришлось еще решений-то, связанных с Ходорковским, принимать?
Не, а потом было просто.
И когда сажали его, было
ну,
просто?
Ну, где-то в августе, наверное, или в июле. Когда до того, как Платона посадили, значит, в июне. А Миш собрал много народу, вот таких вот, как бы, ну, наверное, кого он считал таким под расстрелом ходящими. И сказал, что будет очень серьезная борьба, что мы можем проигрывать. Поэтому те, кто не хотят в этом участвовать, уходить сейчас. Потом будет поздно. Ну, а тогда еще было не страшно. Ну, подумаешь, Пичугина посадили, мы же не знали, что его пожизненное судят и так далее. Вот, и ну как, ну куда же я пойду, ну как же это?
Ну, да, то есть, по сути, не было решения.
Не было решения, а потом уже было поздно.
А тогда вообще никто не ушел?
Нет, ушли несколько человек. Вот, но потом, ну а что, мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем, и уже ты никуда не уйдешь, потому что, ну как,
ну,
не по-товарищески.
Не по-товарищески, но когда, например, Ходорковский рассказывает про вот эти все истории, он говорит, что, например, Бахмину, они писали письмо о том, что, мол, Свет, ты спасай себя. Да, поэтому вот она не стала. А вот как к тем, кто на свободе оставался, то же самое они говорили, мол, если что, спасайте себя или как?
Ну, нам никто так не угрожал все-таки.
Угу.
То есть была, конечно, команда людей, которые вынужденно уехали, но мы, понимаете, ну, как сказать, вот это была такая иногда игра зарница. Вот они на нас нападают, ну, там, генпрокуратура или кто-то, там, ОМОН, там, в офисе «Открытая Россия». Мне звонит наш директор исполнительный, говорит, Ирка, у нас ОМОН, дуй быстрее на работу.
То есть, понимаешь, без тебя тут ОМОНу сложно.
А то недостаточно весело ОМОНу.
Конечно, то есть, ну, то ли по молодости, то ли по какому-то вот товарищескому задору. Ну, как-то не было страшно.
Я хочу, на самом деле, немножко назад вернуться, про Центробанк спросить. А вы как туда, тоже какое-то решение же было? Вы же журналистом были, а потом раз туда ушли.
Ну, опять же, решение было довольно простое, потому что, опять же, цель была интересная. Меня же звали под деноминацию. Сейчас уже никто не помнит про то, что это такое.
Мы помним.
Помните. Но вы знаете что?
У нас даже пару бумажек с лишними нолями дома завалялось.
Но на самом деле никто не вспоминает, а это значит, что было все правильно сделано. Потому что если бы было неправильно, то вспоминали бы очень даже часто.
Как про кризис 1998 года.
Нет, ну, конечно, деноминация – это фигня по сравнению с кризисом. Вот. Ну, и меня позвали, позвал меня Сережа Алексашенко, тогда первый зампред, но вообще-то мой однокурсник, помимо всего прочего, и близкий друг. Вот, он позвал вот это делать. Mm-hmm. Я помню, что я с ним дико ругалась, потому что он мне предлагал быть начальником управления, а мне дико не нравилось слово «начальник», и я хотела быть директором департамента. Я так кочевряжилась, и в конце концов сказала, ну и фиг с тобой, давай, будешь директором.
Ничего себе, отстояли свое решение директором.
Да, одно и то же. Ну, директор – это как бы красиво, а начальник – это эй, начальничек.
Босс.
Фу.
Ну, ладно. Прямо, ничего ж там, прямо сразу фу-то.
Ну, тогда мне это было важно.
Хорошо, а решение в начале 90-х, когда менялась страна. Вообще, вот люди, которые получали экономическое образование при советской власти, это же была совсем другая экономика, другое представление о том, как должно все строиться. И вдруг там, в 90-м, конец 80-х, начало 90-х, все совсем по-другому.
Да, ну, у меня вообще с 91-м годом только положительные ассоциации и воспоминания, потому что я получила экономическое образование, такое совковое. У меня в дипломе было написано, что я преподаватель политэкономии.
Боже.
Это не очень-то хотелось мне делать. И идти в какой-то научный институт, научно-исследовательский. При слове «наука» у меня типа портилось настроение очень быстро. Вот. И как-то, когда все сломалось, и получилось так, что я стала журналистом, я просто была счастлива, потому что мне не надо заниматься наукой. То есть я, когда писала, вспоминаю, как я писала кандидатскую, у меня такое чувство омерзения вот к самому этому белому листу бумаги, на котором надо написать больше, чем 4000 знаков с пробелами. Ненавижу.
Да, пожалуй, звучит не очень, честно говоря.
Ну да, ну вы же тоже журналисты, вы же понимаете.
Нет, подождите, вы же сказали, и так получилось, что я стала журналистом. Как получилось?
Ну, это была вообще очень интересная была история, потому что муж мой тогдашний уехал учиться в Америку, в Агайский государственный университет. Ну, тогда послали по обмену первые, вот эти, еще в Советском Союзе, в 90-м году, в 91-м году. Вот, и я туда к нему поехала тоже, потому что он уезжал на 2 года, или на 3, сейчас уже не помню. Вот, и искала работу, потому что я как жена легального студента имела абсолютное право на работу в Америке. Ну, кандидат наук советского пошиба нафиг никому не был нужен.
Политэкономика. Сначала... Про плановую экономику никто не
никто
хотел?
Никто не хотел. Сначала я работала уборщицей, потом я работала оператором ксерокопировальной машины в магазине. Вот.
Это когда люди приходят и вот...
Ну да, и говорит, приходит черный человек и говорит, сделай мне, пожалуйста, фотографию. У нас тоже такая была машинка. И когда я ему делала фотографию, он мне говорит, о нет, не нравится, too dark. Слишком темно. А я совершенно, понимаешь, я же из Советского Союза. Я совершенно на все смотрела дикими глазами. Ну вот поработала там, а потом мне подвалила работа в университетском журнале. Им нужен был редактор. Причем журнал назывался Current Digest of the Soviet Press. Текущий дайджест советской прессы. Потому что там был большой-большой факультет славистики. Ну и, конечно, такая, которая всех знает, про кого газеты пишут, и как бы в курсе, в теме, им была нужна. И вот я оказалась журналистом.
Ну, то есть это стечение обстоятельств.
Стечение обстоятельств, но я уже не прерывалась, так сказать.
Угу. А, хорошо, тогда вот вы взяли и уехали замечательно, прекрасно. Америка, новый мир, новая жизнь, новые 90-й люди.
90-й год.
А тут бдыш, страна меняется. И вот
бдыш,
тут как-то
как раз было
решение,
очень интересно.
Да, оставаться в Америке или скорее-скорее в Москву?
Скорее-скорее в Москву. А дело в том, что в августе 91-го года я была в Москве в отпуске. А в Америке я очень скучала, жутко скучала. То есть, что такое ностальгия, я поняла просто, никогда от себя этого не ожидала. То есть, мне снился все время один и тот же сон. Я хожу по Москве. Вот я физически ходила по Москве. А там Метростроевская, ныне Остоженка, Кропоткинская, ныне Пречистенка. Потом на следующую ночь я ходила по Садовому кольцу, там по Воронцову полю, по улице Обуха.
По МКАДу мы не
То есть по МКАДу не ходила.
Был бы длинный
сон. Жутко скучала. То есть в пятницу мы покупали бутылку водки, банку соленых огурцов, брали на прокат какое-нибудь «Белое солнце пустыни» и вперед. С мужем еще была одна... Там тоже преподавательница русского языка Ира Сапанджан. Вот мы втроем к Василию сидели. Причем за водкой надо было ехать в специальный магазин, потому что в супермаркете была только 21 градус водка.
Боже
водка
мой,
21 градус.
Конечно.
Какая же это водка? Это же как у Булгакова. Да, она говорит, нынче очень приличная, 30 градусов. А водка должна быть 40.
40. Ну вот, и вот в таком вот скучающем от Америки, жутком совершенно ностальгическом состоянии, я в 91-м году в августе в отпуске.
Удачно.
На 2 сентября у меня билет обратно. И это работа, и уже мы договариваемся с моим шефом, боссом, что он нанимает юриста, который, значит, мне делает вид на жительство, потому
что
я...
Всё серьёзно.
Всё серьёзно абсолютно. Вот. И тут вдруг вот флаг по Манежной несут, Белый дом, понимаешь, все это вот, раш такой. Я помню, что мы с моей подружкой ездили, у нее муж был на баррикадах около Белого дома, и мы с ней ездили в термосе кофе, возили этим, значит, пацанам, угу. которые там на баррикаде на это сидели. Там был ее муж, физик, и с ним какие-то его дружки. Вот, и мы привезли кофе в таком термосе с помпой китайском.
Ну, такой,
да-да-да, огромный,
цветы какие-то
26 рублей стоил, вот как сейчас. Вот, и принесли, а он же без крышечки. Мужики нам говорят, дуры вы, а чашку-то забыли.
Угу.
Ну, и мы пошли в соседний дом, где сейчас магазин какой-то итальянской моды. И нам открыли, на втором этаже женщина открыла, мы сказали, тетенька... Мы тут чашечки есть какие-то, мы потом принесем, честное слово. Она поверила, дала нам 3 чашки, ну, такие не шикарные, прям скажем, с выщербленками, но дала. Ну, вот, понимаете, вот после этого я приехала в Америку, взмолилась своему шефу, отпусти меня домой. Американцы же патриоты такие, настоящие патриоты, а не в смысле кричать. Что мы такие. Вот они очень, как бы сказать, если бы я осталась, они бы тоже меня нормально восприняли. Ну, так это было обычно.
Угу.
А вот то, что я хочу дико домой, это было так прям воспринято. Они провожали меня там всем офисом.
А муж?
А муж, ну, какое-то время еще мотался туда-сюда, потом тоже в Москву приехал.
Угу. Ну, то есть с ним не было такого разговора? Не-не, было понятно, что вы хотите
мы
в Москву.
Мы были едины в этом смысле.
Ну, это было, в общем, довольно простое решение.
Ну, особенно, когда 27 лет.
А вообще часто приходилось принимать решение оставаться в стране или не оставаться в стране? Или это вот был один раз такой?
Ну, потом был еще один раз, когда была такая реальная возможность уехать тоже мужу по работе, а мне с ним. Это был 94-й год. Но решение совсем легко принималось, потому что было так интересно жить. Жизнь была такой полной, такой насыщенной. И потом мама с папой не хотела бросать. Ну, как-то тогда было просто.
Эх, прекрасно. Ну, что, здорово, когда человек может
каждый
раз
принимать
решение оставаться. И, все, и уже не хотелось?
Нет.
И в нулевых не хотелось?
Не хотелось.
И дальше?
И
вот
в десятых
вот
не хотелось? Десятые,
да.
Ну, вот, честно говоря, не хотелось. Понимаете, я про себя очень хорошо знаю, что я все-таки человек русского языка. Во-первых, я не очень люблю говорить по-английски, хотя его знаю, и знаю еще польский язык, и более-менее там целый год в Польше учась на нем разговаривала. Но все равно я человек русского языка, мне счастье говорить по-русски, выражать себя по-русски. Потом, ну, как-то вот есть такая штука — социальный капитал. Ну, уехала я куда-нибудь, и что я там лежу, сижу на своем инвалидном кресле, нафиг никому не нужна. А тут я все-таки человек, тут от меня что-то зависит. Кому-то могу помочь.
Ну, те, кто сейчас уезжает, они думают, что оттуда тоже можно помочь, поэтому...
Ну, я бы так не
сказала. Это все, видимо, по-разному все воспринимают. А если возвращаться к Михаилу Ходорковскому, «Открытой России», вы потом все равно же ушли оттуда? Или когда она уже совсем развалилась?
Когда мы уволили всех людей... Угу. Я была одна из последних.
Как капитан тонущего корабля?
Нет, у нас капитан был Мишка Иструбицкий. Они, исполнительный директор, они все в архив сдали. Угу. Все, ну, мы уже сидели все в одной комнате, потому что денег не было ни на что вообще. Вот, и потом только ушла.
А решение заняться общественной деятельностью или политической, я даже не знаю, мне кажется, что вот как-то сложно в России разделить деятельность общественную и политическую.
Мне кажется, это вообще никто не может сделать. Ну, это же
правда. Но вы для себя это определяете как общественную деятельность?
Ну, общественную, конечно. Ну, вот у нас просто такая, такой бедный язык русский в этом отношении, что у нас есть как политика, да, вот политика – это... на баррикады там или общественная работа – это тоже политика. А вот в том же английском есть policy и politics.
Mm.
Ну да, совершенно mm-hmm. по-разному переводится. И policy – это почти общественная работа. А politics – это парламент.
Выборы.
Это
власть.
Выборы, власть.
За власть.
Вот я policy точно совершенно.
И тогда было ли это какое-то решение, цепь решения? Вот,
Тань, это тоже
заняться?
Получилось...
Или это вынуждено как-то вышло?
Получилось само собой, потому что когда Ходорковского арестовали, уже ты волей-неволей оказываешься, там даешь интервью по этому поводу, да, ты же не боишься давать интервью, ты выражаешь свое мнение по поводу того, что происходит. Потом в «Открытой России», опять же, мы же, собственно, гранты распределяли, еще кроме всего прочего, и знакомишься с этими замечательными людьми, там, с Арсением Борисовичем Рогинским из «Мемориала», с Екатериной Гениевой из библиотеки иностранной литературы. Ну, вот сотнями людей, которых я раньше не знала. И оказывается, что тебе хочется к ним. То есть, когда у тебя получается что-то сделать для них, для того же «Мемориала», там, естественно, и потом как-то вот выносит в эту компанию, и ты об этом не жалеешь.
Ну, получается, что здесь, опять же, нет решения, а скорее такой порыв души.
Порыв души, да. Нет, решение было, вот вы же меня спросили сначала, вот когда я натурально мучилась и думала, что делать. Вот когда Ходорковскому шла.
Хорошо, а если говорить о... Ну, я все равно считаю, что тут и политика тоже, когда речь идет о Совете по правам человека.
Ага,
это же хорошо, другая
поймала.
История.
Я думала, вот когда Элла Панфилова меня пригласила в 2009 году, ну, это была такая реабилитация, то есть до этого я же была человек Ходорковского, вообще не вхожа ни в какие... такие официальные структуры, а тут вдруг меня зовут, и так, опять же, про компанию. Те же самые люди, с которыми я работаю, и мне с ними хорошо, ну чё ж, с Леной Панфиловой. Я и так с ней общаюсь каждый день, по крайней мере, по телефону, там, или еще с кем-то. Вот, и я пошла. Но решение было серьезное, когда я оттуда выходила. Вы с Сорокиной,
да, по-моему, да. Тогда вместе.
Ну, честно скажу, что Светку я подбила. Она сама не виновата была. Мне просто было страшно одной. Вот, она как-то лихо на это согласилась и поддержала меня. А история была такая, что ну, выборы парламентские 2011 года, и Медведев говорит, что все было по-честному. Угу. Вот 4-го были выборы, там сразу, по-моему, числа 6-7 он сказал, что все вообще супер, стерильно, под микроскопом разглядывали. Чуров великолепный...
Волшебник.
Волшебник. Вот, и что-то мне так стало тошно, что вот точно я не хочу бороться за права человека и строить гражданское общество вот в такой кампании.
Ну, ведь выборы и вот это все, это же не было в ваших силах. Вы же не могли ничего сделать с этим? Вот с этим его заявлением и с этими выборами.
Ну, я же в Совете при нем. А там был такой вот... Опять же, у меня был точно порыв. Мне хотелось показать людям каким-то образом, что я против, что я так не считаю, что мне по-другому все это хочется видеть. И, ну, как-то вот...
Ну, как-то вот
сейчас
так.
Вот зрителям сетевизора я очень рекомендую следить за мимикой Ясиной, потому что вот как-то так это объясняет, а вот выражение лица просто исчерпывающее.
Ну, как-то тошно стало.
Программа «Разбор полета» Ирины Ясина. А вот за эти два года, вот с 2009 по 2011, когда вы ушли, вы же смогли кому-то помочь через сайт «Правам человека»?
Да, смогла. Но только вот не непосредственно тогда. Тогда все это началось. А вот в этом году Ваня Белоус вышел из тюрьмы. Вот в конце прошлого года, точнее. Там была такая история, что мы прилетели с Медведевым в Нальчик, весь этот совет. Причем мы летели в Ставрополь, мы сели в самолет во Внуково-2 и летели в Ставрополь. Потом голосом Ивана Демидова нам объявили, что мы, оказывается, в целях безопасности летим в Нальчик. Ну вот, и там был совет-совет. И, как всегда, все говорили про Магнитского, Ходорковского, еще там куча всяких таких довольно известных фамилий. И Медведев так вспылимше сказал, как будто у вас нет других заключенных в России, что вы мне все, Магнитский, Ходорковский, Ходорковский, Магнитский. И тут я, ну, сказать, вскочила, про меня нельзя, но возопила, так скажем. А есть такой заключенный, Ваня Белоусов зовут. А Ваня Белоусов был молоденький мальчик, которого назначили виновным за взрыв фонаря на Манежной площади.
Да-да-да, угу. Была такая история.
Вот. И обвиняли его в том, что он там во всякие националистические страшные фашистские группировки входил и так далее. Вот, ну, все закрутилось. Там мне удалось передать там же Медведеву эти бумаги. И долго, конечно, все это продолжалось. Ваня практически отсидел без полутора лет положенный срок. Но, тем не менее, у него осталось вот ощущение, что его не бросили. И вышел абсолютно светлый парень. Вот ему точно удалось помочь.
Я к чему это говорю все? Если у вас получалось что-то делать в рамках Совета по правам человека, то уходить и оставлять этих всех людей без вот этой поддержки, это же тоже было... Ну, вы же о них тоже думали, наверное.
Ну, Ирина, у меня есть другие способы. Может быть, не такие, не настолько сверху, а потом следующий президент был Путин. И все стало совсем грустно. И я представляю, ну, хорошо, что меня... Вот я ушла тогда.
То есть тогда вы поняли, что было правильно.
Потому что вот с этим я совсем не смогла бы, ну никаким образом соседствовать. Вот особенно, когда началась вся эта украинская история. То есть, ну, меня бы вышибло все равно оттуда, но уже с большим треском.
Ну, может, он, да.
Да,
ну,
может, да. Оно и к лучшему.
Не удержался.
Ну, вот сама такая. Сама смеешься и мимика.
Нет, ну, там мы же должны спросить. Нам, в конце концов, два раза в месяц дают за это деньги, чтобы мы задавали вопросы. Решение продолжать заниматься общественной деятельностью, как-то защищать права тех, кто в этом нуждается. Насколько это решение нуждается в каком-то ежедневном подтверждении, потому что, ну, я думаю, что вы обе согласитесь с тем, что когда ты занимаешься такой вещью в России, скорее складывается впечатление, что ты бьешься головой об стенку, абсолютно безрезультатно.
Татьяна, я же решаю очень конкретные вопросы. Очень, ну, нельзя помочь всем. Хотя бы потому, что их слишком много, как говорили в Советском Союзе, я одна. Вот. Есть какие-то люди, которые пишут там в живой журнал или в Facebook, там просят о чем-то конкретном. Ну, не выбить им квартиру, естественно, за такие вещи я никогда бы не взялась. А там помочь, ребенок-инвалид не может ходить в школу, потому что там в школе нет доступа. Там какие-то вот... Потом, понимаете, любой человек должен попросить о чем-то конкретном, ну или просто обозначиться. Вот у меня был случай в Костроме, ну, видимо, после перерыва.
Да, вот хорошо, когда у тебя в эфире в качестве гостя сидит человек, который сам работает в эфире, и точно знает, когда у нас перерыв, и что мы не успеем рассказать эту историю.
Грамотно подвесил слушателей наших, потому что всем интересно же про случай в Костроме. Но через несколько минут после новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. И напоминаю, что в гостях у нас Ирина Ясина.
И история из Костромы. Случай в Костроме, точнее.
В Костроме читала лекцию. И пришла, точнее, приехала на инвалидной коляске девушка, молодая, красивая, художница, и подарила мне свою картину. Сказала спасибо за книжку. Картина была очень хорошая. И я представила, как девочка на инвалидной коляске живет в Костроме, где, ну, про доступную среду вообще никто никогда не слышал. Вот. И как-то мне очень захотелось что-то для нее сделать. Тем более, что она очень талантливая. И вот уже было 8 выставок за 2 года.
О!
Такая девчонка потрясающая.
Она еще в Костроме живет?
В Костроме живет, да, и рисует там. Точнее, батики делает. Ну, очень красиво.
Ткани расписывает.
Да.
Много просьб о помощи, как приходится решать, кому помочь, кому не помочь?
Ну, кому помочь, это всегда кому можно помочь. Потому что есть, ну, невообразимо сложные вещи. Я извиняюсь и говорю, что я не могу этого сделать. Я тоже знаю, что лучше сразу сказать. Я не могу, чем тянуть время и давать надежды какие-то. Учиться говорить не могу, это тоже важное учение. Вот кому можно, конечно. Иногда это котов касается. Иногда...
Котов?
Котов, да. Ну, просто звонит знакомый ветеринар. Говорит, какие-то уроды принесли усыпить британскую здоровую 3-летнюю кошку. Вот, что делать? Я, говорит, не могу, у меня рука не поднимается. Возьмешь, я говорю, я сама не могу, у меня вредная своя. Сейчас Романовой позвоню. Звоню Роману, говорю, Романова, возьмешь кошку? Она говорит, возьму. У меня, правда, 2 собаки, но я возьму кошку. А потом вот сейчас эта кошка живет у ее сына. Ну, вот, ну как, вот тоже просьба, понимаешь? Звонит человек, говорит, у меня рука не поднимается.
Слушайте, ну вот, когда имеешь дело с человеческими проблемами, которые на тебя сыпятся, и с этими проблемами люди приходят, все-таки есть ощущение, что, ну, вообще вот этот мир состоит просто из какого-то дикого равнодушия, из того, как людей выбрасывают на улицу и так далее. Не опускают это руки?
Ну, нет, вот совсем по-другому.
Сложно.
Потому что ты... что ты делаешь, и рядом с тобой такие же люди. Вот у меня нет кругом, вот просто... Какой дистиллированный круг общения. Кругом не осталось равнодушных людей. Но вот у меня их нет, они со мной не дружат. Вот самый яркий был случай, когда мне написал очень интересный человек, Кирилл Сутармин из города Химки, что в группу в детский сад, куда он водил дочку, некая женщина водила мальчика, который ходил-ходил, очень плохо говорил, было ему 4 года, тем не менее, плохо говорил, а потом исчез. И вот теперь, оказывается, у этого мальчика, пишет Кирилл, очень тяжелое заболевание. Его вернули в приют, зовут, потому что это новая женщина, новая мама, как бы его взявшая, она, узнав о страшной болезни, от него вторично отказалась. То есть родная отказалась потом. Это отказалась, этот малыш опять в приюте, и сразу заболел воспалением легких, потому что стресс еще один, у него дом уже был. И вот найдите Кириллу семью. Ужас, да? Вот совершенно невероятная история. Угу. Мальчик такой, сгусток боли, болезнь страшная, неизлечимая. Пишу в Facebook. Я же журналист, видимо, написал хорошо. Количество перепостов и лайков было какое-то совершенно запредельное, там на тысячи. И к концу дня нашлись три семьи, которые готовы взять Алёшу, несмотря на мышечную дистрофию Дюшена. Это абсолютно ужасная штука. Вот. Приходится быть таким Господом Богом. Две семьи я как-то отсеяла сама, с дочкой мы этим занимались, потому что они нам показались слишком эмоциональными. А вторая семья, точнее, парень и девушка, очень понравились. Девушка была волонтером в Первом московском хосписе, а парень – сын священника и директор группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Вот. И в семье священника было этих усыновленных детей достаточно. И у этих усыновленных были свои усыновленные уже, они взрослые. И вот через 3 месяца там бились за быстрое усыновление и так далее. Через 3 месяца Алёшка уехал к ним домой. И вот они живут. Это абсолютно святочная история. А теперь еще Оля и Петя Свешникова взяли девочку с синдромом Дауна. Понимаешь, и вокруг такие люди. Я понимаю, что вот мне не надо высовываться за границы этого круга. Я не высовываюсь.
Ну, с одной стороны, можно, конечно, не высовываться за границы этого круга. И это здорово, если есть такая возможность. Но при этом, просто передвигаясь по городу, общаясь с чиновниками, а вы общались с чиновниками, да, по роду
регулярно
своей деятельности и в силу разных обстоятельств. Ну вот как решиться вот не плюнуть на это, на все, и не сказать, что, знаете, мне кажется, что там, в какой-нибудь европейской стране, где по-человечески относятся к людям.
Тань, видимо, потому что мне удается иногда что-то делать. То есть, не всегда, конечно, в прошлый раз там господин Калина, директор департамента образования московского правительства, фактически послал меня далеко с моей просьбой. Но я все-таки взяла с него честное слово, что он в сентябре начнет меня брать и показывать мне те школы, которые называют инклюзивными. И мы будем вместе это дело все смотреть. И я, конечно, могу про это писать сколько угодно. Вот это мне тоже, в конкретном вопросе было поражение. А стратегически я выиграла.
Окей, тогда про стратегические решения. И все равно я так или иначе хочу нас вернуть к политике или к около политики, не знаю. Вы ведь активно выступаете, там мы видели, вы на митинге выступали на одной из болотных. Потом сейчас вы открыто выступили в поддержку одного из кандидатов в Мосгордуму, Маши Гайдар. То есть вы все равно так или иначе около политики. Значит, у вас было какое-то конкретное решение, что без этого никуда?
Но у меня есть некое гражданское чувство, которое я называю чувством патриотизма. Но это не то чувство патриотизма, которое испытывают обычно у нас, например, депутаты Госдумы. Такой чадаевский патриотизм, да? Что нельзя любить родину с заклеенным ртом и завязанными глазами. Я всю гадость вижу и обо всей гадости буду всегда говорить. А слышат меня или не слышат, как Бог даст, тут уж ничего не поделаешь. Я Машу Гайдар поддержала потому что она, во-первых, идет по моему округу. Я помогала ей собирать подписи и там агитировала всех своих соседей. И я знаю просто, что она будет работать. Ну, в отличие от того же Леонида Ермольника, который идет по тому же округу, ну, понятно, что ему это, ну, совершенно не нужно. И вообще непонятно, зачем он это делает. Как бы пользуется поддержкой людей, потому что люди-то, они знают лицо. А кто такая Маша Гайдар? Слово «Гайдар» многих даже и пугает. Mm-hmm. Хотя надо сказать, что подписи собирали довольно легко. То есть, вот, по крайней мере, в ЦАО у нас вот эти районы Хамовники, Арбат, Пресня, ну, как-то вот... То есть, конечно, был такой, такая антипатия к фамилии, но много людей, наоборот, поддерживали. Именно потому, что такая фамилия.
Если мы говорим о политиках, то вы как-то принимаете решение, вот с этим политиком я буду там, не знаю, общаться, работать и что-то делать вместе, а с этим не буду, учитывая, что они все из одного условного спектра.
Ну, честно говоря, с депутатами Государственной Думы я бы не стала общаться сейчас. Это произошло вот не сейчас, а после этого закона подлецов, которого они назвали законом Димы Яковлева. И у меня был один раз случай, когда на большом форуме, который назывался Всемирный женский форум, где выступала отрекомендованная как звезда Елена Николаева, я ее просто спросила, а зачем вы голосовали за этот закон? Вот вы, знаешь, как мать, говорю, как женщина, скажите мне, почему вы, мать и женщина, голосовали за этот закон? И она стала извиняться. Понимаешь, потому что это, оказывается, было фракционное голосование.
Ну, не все партийное.
Да, и да, что да, же да. мне было, говорит, сложить мандат? Я говорю, да. Именно, сложить мандат. Потому что, ну, надо же все-таки оставаться. Ну, как мне кажется, наверное, я идеалист.
Ну, а хорошо, если мы говорим не о депутатах Госдумы, ну, понятно, депутаты, они в одной стороне, там, ну, условно говоря, друг с другой стороны. А вот те вот, ну, оппозиционные политики или там, ну, я просто не люблю вот это вот оппозиционные политики.
Ну оппозиционные политики, ну что, Маша Гайдар, дочка Егора Тимуровича Гайдара, человек, которым я всю жизнь восхищалась.
Ну, про Машу понятно, но да. Вы же общаетесь там, например, вот там, вы были в наблюдательном совете, который контролировал сбор пожертвований. Для издания доклада «Путин. Коррупция». Это другие совершенно люди делали.
Ну, я вполне... Понимаешь, я все-таки понимаю, что где-то по каким-то делам я влезать не буду. А вот где-то, как с докладом «Путин. Коррупция», последить, чтобы этот сбор средств шел соответственно, и потом эти деньги шли действительно в ту типографию, которая будет это делать, а почему нет? Почему нет?
Ну, то есть по каждому не принимается решение, что с этим я буду, а с этим не буду. Ну, так получается просто. Ну, скорее по проектам, нежели.
Скорее по проектам, да. Но понятно, что если человека я считаю бесчестным, то я не буду с ним сотрудничать никогда.
Хочу задать вопрос про семью. Так, внезапно повернусь в наш разговор. Насколько серьезно на ваше решение влияет папа, прекрасно нам известный Евгений Григорьевич Есин, который
в этой студии
наш,
много времени проводит.
Да, кстати сказать,
наш коллега.
Кстати сказать, вот по тому первому вопросу, про который мы говорили, идти работать к Ходорковскому или нет, я с ним советовалась. Я пришла и сказала, папа, что мне делать? Он такой вот типа олигарх, а такие цели ставит, такие задачи рисует. Папа мне сказал, ну, уйти всегда можно. Вот. Не, но с отцом я всегда советуюсь, конечно. Это главный такой судья в моей жизни. Вот. И надо сказать, что мы с ним, конечно, совпадаем в 99 случаях, но все-таки некий 1% остается.
Ну, скажите честно, когда он происходит, это 1%, да, аж тогда что?
Тогда Варвара решает.
Нет, ну, остаемся каждый при своем.
А дочка?
Дочка, ну, у нее взрослая женщина, у нее своя жизнь, муж, работа. Ну, чего? Нет, она все-таки политически такой тоже ангажированный человек. То есть она ничего не делает и никуда не влезает, но живо интересуется. Но потом работает в компании, которая котируется на американской бирже, акции которой. Поэтому что такое страновой риск? А она очень хорошо. Вы понимаете, о чем?
Да. В 2011 году была опубликована повесть «История болезни». Как вы решились написать? Вот это же тоже было решение – написать.
Да, это было решение. Мне очень долго говорил мой покойный муж: «Ну, напиши чего-нибудь, ты же пишешь. Ну, что ты болтаешься везде там, всякими акциями занимаешься? Сиди, пиши». И говорю: «Не хочу. Я не знаю, про что. Так все это вот не то». А потом как-то дозрело. И вот села. Решение было... Ну, было решение, да, такое, что нужно быть искренней. Потому что, вернее, даже нет, писала я без решения. А вот с публикацией...
Ну да, я вот как раз хотела спросить, наверное, решение опубликовать.
Да, конечно. Но мне было проще в этом смысле, потому что вообще меня подбила на эту книжку Люся Улицкая. А Людмиле Улицкой отказать как-то... Причем она так хитро предложила, что вот давай ты напишешь про свою болезнь, а я про свою болезнь. У Люси тогда была онкология. Слава богу, все хорошо закончилось. Ну, понимаете, издать что-то свое под одной обложкой с Улицкой, это, в общем, круто. И человек я такой тщеславный достаточно, как, наверное, многие. Я, конечно, напишу. Вот я написала. Люся ничего не написала на эту тему. Я сижу как дурак с мытой шеей, с этим своим текстом. И он мне просто жжет руки. Потому что я не могу сказать, что он мне нравится или не нравится. Он просто законченное произведение. Я каким-то образом выплеснула себя в нем. И написала очень быстро. Вот. И Люся мне сказала: «Ну, отдавай в журнал». Вот я дала почитать Наташе Ивановой в «Знамени». Она прочитала и сказала: «Пожалуйста, публикуй это у нас». Но вот как-то кругом был очень доброжелательные отзывы. Только мама моя говорила: «Не надо».
Почему?
Люди будут злорадствовать, люди будут ерничать, люди будут радоваться, что так с тобой случилось. Но на самом деле... Был только один какой-то, по-моему, один или два письма, типа того, что так вам и надо. Угу. За то, что Ясин с 90-е годы делал реформы, вот ему. Ну, добрый человек какой-то.
Дай бог ему здоровья. Да.
Да, это правда. А в основном были очень такие...
Ну, это... Я вот вообще себе плохо представляю, что должно быть у человека в голове, чтобы написать такое письмо в ответ на такую книгу.
Но, тем не менее, я это не придумала.
Ну, я понимаю. И поверьте, я знаю, что такие люди есть, просто потому что нам-то тоже в огромном количестве тут письма присылают. И
добрые.
Я каждый
добрые,
раз этому
конечно, исключительно добрые.
Я каждый раз этому удивляюсь. Не только в случае с вашей книгой. А насколько вообще сильно она... Вот это вот... публичность, это какой-то такой рассказ повлиял
очень...
на дальнейшие какие-то решения, на дальнейшее развитие?
Ну, понимаете, вот я потом поняла, что я сделала. То есть уровень доверия настолько низкий в нашей стране. Мы настолько не любим, не доверяем друг другу, что, ну, какие звезды о себе что-то рассказывают, ну, врут или не врут, мы не знаем, да? А так вот, чтобы искренне рассказать, это очень редко, потому что люди любят рисоваться, люди любят скрывать. Ну, как моя бедная мама, которая мне говорила: «Ну, а почему я такая?» – говорила она. Потому что бабушка, то есть ее мама, вдова погибшего на фронте с двумя детьми, шила по вечерам, а после работы на соседей, обшивала всех. И эти же соседи стучали на нее в фининспекцию. Это было сразу после войны. И моя мама помнит, как ее мать ей говорила: «Лидочка, дверь никому не открывай. никого не пускай в квартиру, потому что они, ну, в комнату, не было квартиры, была комната. Потому что хоть она убирала швейную машинку каждый вечер или каждую ночь, там могли остаться нитки, могли остаться куски ткани. Это все надо было прятать. Поэтому такая. Поэтому, говорила мне мама, я должна спрятаться, чтобы сохраниться. Вот, ну, наверное, я человек просто другого времени. Мне хочется, чтобы люди были откровенны и доверяли друг другу. Но я оказалась права, потому что, собственно, 99,9% писем и откликов, они были исключительно такие вот, что спасибо, что вы это сделали.
Решение как-то помогать людям, которые тоже столкнулись с, ну, так скажем, не самыми простыми условиями жизни, потому что в России мы знаем такое словосочетание, как «доступная среда». Это так, ну, в Москве немного, возможно, немного в Питере. Вот это же требует тоже каких-то ежедневных, повседневных и очень таких муторных решений.
Ну,
как, что?
Тань, ну тут ничего сложного-то нет. Просто если люди организуются, потому что тоже под лежачий камень вода не течет. Если человек просто сидит и ноет, ну ничего от этого не бывает. А я, если я говорю, ну вот мы устраивали такие проездки по Москве.
Да, да, да. У нас, кстати, на Новом Арбате.
Да, абсолютно точно. И надо сказать, очень... Все телеканалы освещали это событие. То есть это вот та же московская мэрия, она не могла на это не отреагировать. А почему все освещали? Потому что движуха. Потому что интересно. Потому что известные люди. Но их же тоже надо было собрать. Ну, делайте у себя там в Екатеринбурге или там, в Иркутске такие же штуки. То есть, и, кстати сказать, много ребят что-то делают. В Саратове делали то же самое. Мне писали об этом. И в Перми делали. То есть это, в принципе, понимаете, рецепты борьбы за собственное существование они довольно простые.
А еще про воспитание молодежи тогда, про то, какие решения тут приходится принимать. Я помню, Ира, наверное, тоже, наверное, запомнила
на юбилей,
это на юбилей.
Да, конечно,
тот фильм, да, который сняли ваши, в общем-то, ребята.
Да, мои ребята из Перми.
Отдельно говорили спасибо Евгению Григорьевичу за вас. Вот тут как решить? Вот перед вами молодой, упрямый, категоричный и, в общем-то, не совсем определившийся молодой человек. А как с ним выстроить...
Знаете, у меня есть несколько рецептов, таких довольно, ну, набивших оскомину тем, кто слушает меня все время. Вот там, например, мои сотрудники вот по этим семинарам. Я им говорю, детям, вот этим вот студентам, наша страна, к сожалению для меня, сейчас ставит перед каждым человеком дилемму. Быть лучше или жить лучше? Я хочу, чтобы в моей стране или исчезло было бы и жить лучше, и быть лучше. Потому что если ты хочешь жить лучше, значит, ты должен врать, говорить не то, что думаешь. Ну, все мы про это знаем, давать взятки и прочее, прочее, прочее. А если бы вот этого не было, и богатеть, и двигаться по карьерной лестнице, и избираться депутатом, не значило бы становиться хуже? И они это понимают. Потому что это очень просто. Главное сказать очень просто. Уж какие выводы они это из этого делают? Ну, я не знаю. Но вот судя по тем пермским замечательным ребятам, ну, мне с ними хорошо, им со мной хорошо. Ну, вот быть лучше или жить лучше?
Ну, получается, тогда... Хорошо, тогда вопрос такой. А почему вы сами-то... Вот, ну, вы поддержите Машу, когда... Почему вы сами не идете в Мосгорту? Вы бы смогли сделать жизнь многих людей лучше.
Да у меня сил мало. Я серьезно говорю.
Ну, это не про вас.
Нет, у меня мало сил, потому что физически просто мне тяжело. Потому что там у меня инвалидная коляска, потому что... Ну, как-то вот да. Хотя, кто знает, может быть, когда-нибудь.
Ну, учитывая то, что теперь можно в Мосгордуме совмещать работу с какой-то еще работой.
Нет, просто я как раз вот... Ну, меня тоже...
Ир, у меня был один раз вот к вопросу о решениях предложение пойти в Госдуму. Это было в 2007 году. И предлагал мне ТСПС. Угу. Предложил мне это Егор Тимурович Гайдар. И после того, как в Кремле запретили им третьим номером брать Рыжкова. Значит, ну я вроде как... И вот я думала. Вот тут я думала тяжело и долго. И никак я не могла придумать. И муж был дико против. Мама была ужасно против. Один Ясин меня подталкивал. Давай, 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 давай. Вот, но потом позвонил Анатолий Борисович Чубайс. Сказал, Ира, не надо, я такого греха на свою душу не возьму. Потому что они сказали, что если ты пойдешь, они тебя посадят. Я сказал, не за что. Они говорят, ну ладно. Она человек Ходорковского. Вот, и так что я не решилась.
Ну, фактически Чубайс отговорил.
Ну как но отговорил?
Аргумент был угол.
Аргумент был угол, да. И, скорее всего, ты пойдешь, они тебя, да. они тебя посадят.
Страшные. Человек Ходорковского.
Последний вопрос, традиционный тоже для нашей программы. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ой, сейчас у меня простые решения. У меня воскресенье, такой семейный праздник, не семейный даже, домовый. Я его придумала несколько лет назад. Я справляю в середине лета день рождения дома. Потому что когда-то я построила дом и переехала в него именно в середине лета. С тех пор там живу, в городе Химки. Вот. И гостей всегда куча. И я думаю... Вот что мои украинские помощницы мне такого вкуснющего могут сделать? Голубцы или блинчики? Или что? Ну вот вареники, понятное дело. Вот у меня совершенно замечательные девчонки работают, мои по хозяйству друзья.
Вообще, мне кажется, можно не сомневаться, надо и голубцы, и блинчики,
и вареники.
Да. Вот оно лето.
Спасибо большое. Ирина Ясина в программе «Разбор полета». Программу для вас вели Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр.